Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, основателем компании Field Travel и неугомонной путешественницей Анной Статвой мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет!
Саша, привет! Я хочу тебя поздравить с тем, что у нас начинается 5-й сезон подкаста.
Обалдеть!
В предыдущих 4-х у нас было записано 55 выпусков. Вот это 56-й, и, конечно же, по традиции каждый следующий сезон отличается от предыдущего. И в этом сезоне мы будем с нашими приглашенными гостями говорить о путешествиях как преодолении. Преодолении себя, преодолении трудностей. Ну, у каждого преодоление свое. И я с большой радостью представляю нашего сегодняшнего гостя, который открывает этот сезон. Это Анастасия Селифонова, тренер по развитию памяти, концентрации, внимания, в прошлом журналист и ведущая на телевидении и человек по совместительству в настоящем моменте времени альпинист-любитель, как она сама себя называет в анкете. Настя, добрый день.
Здравствуйте.
Настя, здравствуйте.
Спасибо за приглашение.
Казбек, Килиманджаро, Мункус-Ардык, пик Делане, Белуха, пик на Тяньшане, Хан-Тенгри. Маленький списочек, который вы нам представили.
В кавычках маленький.
Ну, для альпинистов-любителей такой нормальный. Маленький списочек.
Я просто видела нелюбительный. Поэтому стесняюсь называть себя как-то громко.
Вопрос первый. Что потянуло в горы?
Когда я была студенткой, подружки предложили поехать на Алтай. Группка у нас собралась такая. Давно это было, когда тебя автобус забирает из Омска, везет на Алтай, ты там живешь на базе и какие-то экскурсии себе выбираешь. Вот так мы съездили пару раз и сходили однажды в конный поход однодневный на озера Каракольские. И мне так понравилось наверху. Там растительность другая, там красиво, там запахи другие, там людей нет. Там снег лежит высоко-высоко в горах. И мне все это так понравилось, что потом, когда мне предложили поехать уже на Алтай на машине, автопутешествие, и 6-дневный у нас поход был на Шавлинские озера, я согласилась. Купить надо спальник, рюкзак, коврик. И я думаю, ну ладно, мы поехали, купили. Я даже не знала, что бывают трекинговые ботинки какие-то специальные, там специальная обувь. И вот первый раз тогда мы пошли в поход, и мне тоже понравилось. Потом дальше и дальше. Горным туризмом, да, занималась некоторое время. А потом предложили пойти на восхождение на Казбек со стороны Грузии. И думаю, почему бы и да, попробовать. И вот это было мое первое восхождение. И когда ты видишь эти ледники, эти облака под собой, бесконечные, это затягивает. И плюс у нас восхождение было сразу успешное.
То есть вами, получается, движет любопытство, и когда вам предлагают, вы соглашаетесь просто на это?
На все.
Всегда говорит да.
Ну, не на все. Вот, кстати, сейчас я даже отказываюсь от многих гор. У меня есть приятель, который много куда ездит, но я где-то себя типа, ой, блин, дорого, хочу, ну, что-то нет, что-то вот тут по датам не сходится. Вот уже, к сожалению, не так легко и на подъем, как хотелось бы.
Ну, а вот вопрос предложения, да, ну не всем же предлагают, пойдем в горы. То есть это связано, как вы считаете, вашим кругом общения или это связано с тем, что на ловца и зверь бежит?
И то, наверное. Кстати, ты делаешь больше, и тебе больше предлагают. В этом году я попробовала походить на ледолазание. Это такой отдельный вид, когда натечный лед, ну то есть есть вышка.
Заливают сосульку.
Заливают сосульку, да, и по ней со специальным снаряжением ты залезаешь. И мне ребята потом предложили, а поехали-ка на ледопады съездим. На Алтай водопады замерзают, превращаются в ледопады. Поехали туда. Я думаю, да, точно. Мне раньше никто не предлагал такого. Я, значит, стала сильнее. Мне кажется, когда видят твою готовность, есть же люди, которые, может быть, да, хочу, но они никогда не сделают.
Большинство таких.
А ты ищешь возможности. Меня это так заряжает. Все потом и деньги находятся, и работать хочется, и как-то зарабатывать, и разбираться, и тренироваться.
В общем, вдохновляет на дальнейшие подвиги.
Вдохновляет.
Но все-таки да. Любопытство, в первую очередь.
Любопытство.
Любопытство
да.
К чему? До чего? До самой жизни, до новых мест,
до новых людей, до новых ощущений, до новых мест, да. Какой там чистый воздух? Какие там запахи? Там же нет связи. Ты чист там, обнулился. Ты вот этой не обременен бытовой вот этой жизнью. Даже если и есть какие-то проблемы, их бессмысленно туда тащить. Ты там ничего не решишь все равно. Все, ты оставил здесь внизу все. И вот это классное такое состояние, мне оно нравится.
Анастасия, но из вашей анкеты я знаю, что горы для вас — это это не просто любопытство, хорошие пейзажи и так далее. В свое время это был очень серьезный способ или стимул укрепить свое здоровье и восстановить его. Расскажите эту историю. Я думаю, что она для многих актуальна.
Я в детстве была совершенно неспортивным ребенком. Когда я поступила в университет, я радовалась, что там нет физкультуры на вечернем отделении, потому что ура, все, не надо ходить. Но это плохую службу мне сослужило, потому что гиподинамия, когда мы мало двигаемся, рабочий день у меня или рабочее место вот такое сидячее, знаете, за компьютером. Я журналистом работала, из кабинета в кабинет перешел. И когда я родила ребенка, однажды я несла, и неудачно упала, и у меня такой серьезный приступ случился, грыжа 10 миллиметров, вылезла сначала 8, межпозвонковая грыжа, вот этот отдел, самый распространенный L5S1, крестцово-поясничный отдел. То есть это и раньше было, но было потихоньку, знаете, когда ты просто намажешь чем-то просто согревающим, поухал-поахал, косынку из собачьей шерсти намотал, и все, там через несколько дней отпустила. А вот потом вот эти случаи стали все жестче и жестче. И первый раз меня довольно быстро, через 2 недели, врачи реанимировали, закололи меня, там на какие-то капельницы я походила. А второй раз через полгода случился приступ. В ноябре это было, 2017 года. И вот тогда я не могла делать вообще ничего. Ни сидеть, ни лежать, ни ходить, ничего. Я ходила буквой Г. Я помню, родители, спасибо им, они тогда ребенка просто забрали на 10 дней. Ну, ты ничего не можешь. Ты не можешь ни сидеть, ни прилечь ты не можешь. Тебе всегда больно. Это адская боль. И тогда я поняла, что вот эти методы традиционные, сначала обезболить, блокировать боль, они не работают. Ты просто не чувствуешь боли в какой-то момент, но это не значит, что там все в порядке.
Проблема остается.
Проблема есть. Просто ты ее загоняешь таким образом еще глубже и глубже. И вот разбираться с ней потом придется еще сложнее и больше. И мне, да, врачи, нейрохирурги предложили операцию. Более того, уверенно сказали мне, что 2 недели и все, и вы к нам точно придете. А я думаю, знаете, лечите бабок вот этими вашими методами.
Бунтарь внутренний.
Да. Спасибо одному другу альпинисту, который на разные случаи видел в альпинистской своей жизни. Он мне говорит, ни в коем случае не соглашайся на операцию. Прислал мне книжку известного доктора, который занимается вот лечением с помощью упражнений. И посеял зерна мне, что надо пробовать как-то с помощью упражнений восстанавливаться. Физической активности, да. И тогда меня познакомили меня с тренером, реабилитологом, который к тому же, кроме того, что она тренер-реабилитолог, чемпионка по тяжелой атлетике. И когда я пришла на тренировку, первое, что она мне дала, гриф 20 килограммов. И сломала все стереотипы. Ты загуглишь, и там написано, нельзя поднимать тяжести, нельзя скручиваться, нельзя прыгать, нельзя бегать. И много-много разных нельзя. А того, что можно, остается там плавать и
лежать.
Еще вот ходить еще, ну, лежать, конечно, усугублять проблемы. А я сейчас понимаю, что нет ничего хуже для спины, чем лежать и сидеть.
И как горы вас в этой ситуации поддержали?
Первое самое, когда мне сказали оперироваться, ну и вот все, я лежу, и у меня самый большой страх, а как я теперь что, не смогу ходить в горы, я не смогу ходить в походы, не смогу вот с рюкзаком, песни под гитару, у костра, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, не будет что ли больше? Как? И я искать давай разные методы, я хваталась за любую информацию, я тогда научилась плавать, потому что я раньше просто плавала, как это называется в народе, по собачьи, да? А муж у меня пловец, и что восстанавливает, что помогает? Плавание. Но плавать надо по-настоящему, с погружением головы, как положено. Вот так вот плавать нельзя, задирая подбородок кверху над водой, да, держа. И тут вот я научилась. Но это было по чуть-чуть. И ходила, я много ходила, я расхаживалась буквально. Сегодня 15 минут ходишь. Вначале было даже 5 минут пройти, это адская боль была. Я на детской площадке, у меня ребенок гуляет, и я тут вот чуть-чуть пройдусь, и вот стою за эту лесенку какую-нибудь или горочку там детскую, облокочусь чуть-чуть, чтобы поясницу разгрузить, стою, дышу.
Ну и насколько постепенно я знаю, после этого ходили и с рюкзаком,
да, да,
и вверх, и вниз.
Хочу спросить, почему не сработало в другую сторону поиск легких вариантов путешествий? То есть у меня болит спина, я теперь буду ездить на море, я буду теперь легкие какие-то прогулочки. Почему горы стали таким стимулом мощным? Там тоже трудно, там же тоже невыносимо физически бывает.
Ну, трудно, это же не значит плохо. Трудно сегодня, оно не трудно завтра, когда ты через это проходишь. Ты уже к этому готов, и ты это проходишь. Я не знаю, почему. Я не выбираю никогда море или горы. Я все люблю. Мне отдыха любого заверните, пожалуйста. Я и на море полежать, и могу полежать, и буду буквально лежать, и читать книжку, и плавать, и ходить на спа. Я так умею, практикую.
Ну и хорошо,
и в горы
и отказались
я бы
от
тоже
гор.
Могу. Нет.
Почему от них сложно отказаться?
Ты видишь невероятную красоту. Ты открываешь много в себе того, чего ты раньше не знал. Ты себе становишься интереснее. Ты себя с новых граней разглядываешь. Когда камень необработанный, а ты его полируешь, он же блестит. Почему? Потому что у него граней много. И ты вот как будто новую грань еще нащупал в себе.
И этого нигде больше нельзя достичь.
Может быть, и можно, но у меня не было. Ну, я если найду, я буду и там тоже добираться. Я не откажусь.
Вы говорите, вот трудно, это не значит плохо. А что дает это трудно-то?
Новое дает трудно. То, что ты раньше не делал. Вот даже холодно. Мы, когда были на Мункусардык, мы там просто зуб на зуб не попадал. Я думаю, боже, еще 7 ночей. Потому что надо было одеваться теплее, начнем с этого.
Да.
Но потом ты вспоминаешь, как это было. Да, мы мерзли, да, мы сидели вокруг костра и заворачивались вообще всем, чем можно. У нас были тончайшие одеяла спасательные. Это просто фольга вот эта. Мы в этой фольге сидели, ну смех просто. А однажды мы на Сахалине, на Кунашире были в походе, и мы, знаете, недопоняли друг друга, и мы взяли вместо двух палаток одну. И мы всемером жили или в трехместной, или в четырехместной палатке.
И что хорошего в этом трудно?
Да, это было трудно.
Какую грань вы нашли в себе?
Мы в женском были походе. Мы первую ночь, мы спали таким образом. 5 человек внутри палатки, 2 в тамбуре, в большом тамбуре.
2 неудачника.
А мы спали валетом. Ходить в туалет надо было всем вместе, потому что мы тревожили тех, кто спит в проходе. Переворачиваться, понятно, по команде. На следующей ночи я говорю: девочки, если никто не против, можно я уйду в маленький тамбур? А там даже пола нет.
Земелька!
Ну, там песок, там вулканический песок был, да, который был потом везде, этот песок. А еще там очень влажно, и вся палатка конденсатом покрывалась быстро. Я надевала на спальник мешок для мусора, чтобы у меня спальник не намок. Это такие эмоции классные. Или мы шли тогда, там налетел тайфун, у нас все было мокрое. Там никакие ни дождевики, ни чехлы на рюкзак. Там просто выливали воду, несколько литров из чехла. Вот это приключение. У меня есть друг, который, когда случаются сложности, допустим, заблудились, он говорит: это же приключение! И вот эта фраза классная. Ты понимаешь, что потом будешь вспоминать это и веселиться на этот счет.
А и все-таки вот Анин вопрос, а что дают эти трудности? Что вы открываете в себе?
Если говорить про моральную сторону, то ты больше веришь в себя. Когда я первый раз не поднялась до Белухи, но поднялась до пика Делане, это уже 4А, а до этого были простые маршруты. И когда ты это делаешь, и потом особенно сверху смотришь, куда ты забрался, по какому маршруту ты прошел, а там видно этот гребень. Я думаю, как вообще это случилось? Это я сделала, ты не веришь. В этот раз я тоже ходила за этими же эмоциями. Я думаю, пусть крылья мне даст какие-нибудь, и я полечу. Но в этом году я не поднялась.
То есть это формирует уверенность в себе, которая потом распространяется на другие сферы
чем
жизни.
Чем больше... Да. Как будто бы вот мозг натренируется. Ты тут попробовал, у тебя получилось, так у тебя и там получится. Ты тут, ну подумаешь, оно прошло. Было же трудно, но ты же смог, ну и тут у тебя получится.
Получается, вы эти походы выбираете по тому, что нужно будет преодолеть, и вот этот кайф испытать, что вот я могу.
Да, и острота ощущений еще. Как будто бы вот громкость подкрутили эмоциям, ты чувствуешь их ярче. Горы мне позволяют расти над собой, выдавливать по капле из себя раба, как говорил Чехов, еще и физически. Однажды я сходила, куда-то мы ходили в трекинг, на Фанские горы в Таджикистане. Я плелась там последняя в конце группы. Мне это вообще не понравилось. И вот зерно посеялось, что надо бы, наверное...
Подтянуть физуху,
да, бегом бы надо заняться. Все же говорят, что бег помогает.
Конечно.
А, кстати, мне раньше бегать-то нельзя было, потому что спина болит. А тут я думаю, попробую, по чуть-чуть хотя бы. Я же уже делаю то, что говорят нельзя, а мне нормально, мне хорошо. Говорили, нельзя с рюкзаком ходить. А я сейчас хожу, и рюкзак-то тяжелый, 20 килограммов. Более того, те, кто через мои трудности не прошли, они рюкзак этот не умеют надевать. А я, простите, со штангой приседаю, там 50-60 килограмм могу присесть. Я, простите, бревно могу закинуть легко.
Потому что правильно.
Потому что я умею делать это правильно, да. У меня есть паттерн движения правильный, и мне не страшно. И я давай, сначала вот ковид был, 20-й год, все закрыто. Я думаю, слушай, ну надо что-то делать. Кто тебе мешает? Залы закрыты, улица нормально, иди. Ну, правда, через забор надо было перелезть школьный.
На там, стадион.
Стадион ближайший школьный у меня, да, был. И по чуть-чуть. Никаких спортивных часов, кроссовки обычные, какие были, вот все те же самые. Ничего специального не надо было. Один круг пробежал, потом 2 круга, и по чуть-чуть добавляешь. Вот так 2 года я бегала сама. Потом, когда я на одну вершину еще раз не поднялась, мне не хватило времени, я думаю, ну надо, значит, чтобы ты забегала туда в следующий раз, чтобы хватало времени, я пошла к тренеру по легкой атлетике. Буквально, наверное, за 2 месяца он меня подтянул. Потому что интересная такая тенденция была, когда я бегала сама. Я в какой-то момент начала деградировать. А тренер все-таки система, не зря люди ученые степени получают. Да, и он меня довольно быстро подготовил, и я пробежала потом 1-й полумарафон. Притом в жару, я так собой гордилась.
Это просто цепочки альпинистов восходящих. Вы в какой теперь? Первая, вторая, третья?
Смотря какая группа.
Да. На мой взгляд, это вот такой потрясающий пример для подражания, когда человек сам себя сделал от нельзя к полумарафону. Я считаю, для всех
урок. А что не так? Ты последний идешь, у тебя все проторено уже.
Моральный груз на тебе. Мне тяжелее. Кому-то нормально, мне тяжелее. Я сейчас вам скажу хитрость хитрую. Когда ты пришел быстрее всех, у тебя есть больше времени отдохнуть.
А когда ты лидер, это очень много. Тяжело идти последним. А какие свои личностные качества вы считаете самыми важными и сильными для восхождения? Вот на что вы внутри опираетесь?
Как интересно на себя посмотреть, так, знаете, покрутить себя под микроскопом как будто бы. Ну, любопытство — это точно. Это то, что мной движет. Однажды была, например, такая ситуация. Первый раз я пыталась подняться на Белуху. Там есть участок довольно сложный, перевал Делане. Это 300 метров веревки, одна за другой просто веревки. И тебе нужно идти с помощью специального приспособления, жумар называется. Ты рукой его протягиваешь, на передних зубьях кошек, не стопой на землю опираешься, а только на передних зубьях висишь. Там тоже своя техника. И вот я первый раз тогда там шла, и он очень трудный. Пришли, позанимались вот в этом месте. Надо было еще день отдохнуть, акклиматизироваться. А мы смотрим погоду и понимаем, что завтра будет окно, а потом дожди. Когда они прояснятся, там снова небо, непонятно. Вот завтра есть возможность сходить. То есть мы не отдохнули хорошо. Мы выходим ночью. Я иду по леднику, там 2 часа доходишь до этого перевала. Я иду, а мне все в голове. Мне тяжело. Я сейчас дойду и все, скажу, что я развернусь, и не пойду дальше. Я подхожу, ребята надевают кошки, значит, всю эту снарягу. И я такая плачу, говорю, я дальше не пойду, все там, рыдаю. Я иду вот на поводу вот этого тяжело. А потом я думаю, а как там дальше? А что там дальше? И я просто на этом любопытстве думаю, пойду, схожу, и докуда дойду, до туда дойду. Я просто посмотрю.
То есть все-таки любопытство.
А потом любопытство. Это вот самое большое, что любопытство.
Но вот альпинизм очень часто называют школой мужества. Это деятельность, которая людей, ну, на мой взгляд, так шлифует очень сильно. Скажите, как она вас шлифанула в плане изменений каких-то личностных?
Ты смелее становишься. У тебя там получается, и ты начинаешь верить в себя. Физически ты растешь над собой. Какие-то трудности, ну вот же ты поднялся, ну и там сможешь. Какие еще? Я общаюсь, может быть, больше. Я интереснее становлюсь сама себе. Я, кстати, в школе у ребенка как-то проводила открытый урок, ну это классный час, по альпинизму. Все родители приходят и рассказывают про свою профессию. Я думаю, зачем я им про профессию буду рассказывать?
Расскажу про хобби.
Вот. Куча людей живут только работая. Дом, работа, и больше ничего в жизни у них нет. А есть еще другие стороны прекрасные. И то, что тебе помогает, тебя воспитывает как раз. Я, кстати, начала еще обливаться. Ну, это просто мне так интересно. Ну, вот в горах, там же холодно, там же холодная вода.
Ну, закаляться, конечно,
закаляться,
нужно.
Да. Мне тоже это нравится. В общем, ты увереннее становишься и смелее. Вот мне кажется, больше всего этого во мне теперь.
А вы направление выбираете по уровню сложности, какое предстоит преодолевать, по уровню популярности или важна компания, с которой вы идете, или все вместе, или ничего?
А все вместе, как получается. Я еще планирую ребенка родить, и я понимаю, что тогда мне паузу придется сделать. И поэтому я уже несколько лет особо не загадываю заранее. Ну, если вдруг нет, то тогда я схожу в горы. Поэтому и там уже что остается, там уже друзья все себе напланируют планов, и куда-нибудь в них, если вписываешься, то да.
Но все-таки с друзьями чаще, со знакомыми людьми?
Да, чаще со знакомыми людьми. Я, наверное, в путешествиях с незнакомыми людьми я не была, кстати, ни разу. Однажды я ездила в авторский тур в Дагестан. Ну и то там девушка, я просто за ней уже, знаете, 3 года наблюдала. Она уже мне не чужой человек.
А почему-то так получается? Или есть какой-то пунктик в путешествиях вот именно со знакомыми и с хорошо проверенными людьми, особенно в горы?
Ну, в горы-то точно. Первые разы после вот этого своего приступа я не знала, как спина там. Мне было спокойнее, когда я иду с людьми, которые мои...
Не бросят.
Которые меня не бросят, которые, если что, да, меня там поставят мне укол какой-то, и просто где-то меня, может быть, подразгрузят.
Ну, а вот в связи с этим вопрос, а с кем бы вы никогда не пошли? Есть такие люди?
А вот трудно людей проверить здесь, а не там. У меня есть знакомые, с которыми прекрасно дружим на равнине, а в горах мы совершенно
А что не так с ними в горах?
Они как-то не подготовлены. Ну, люди не готовятся вплоть до того, что посуду могут не взять. И относятся, когда ты организуешь эту поездку для друзей, к тебе как будто ты, ну, или должен, или что.
Потребительский, да.
И вот это мне не нравится. Когда помощи никакой, допустим, ты даже распределил все обязанности, мы же едем друзьями, кто-то сделал свою часть работы, а кто-то нет.
То есть с потребителями вы не поедете?
С потребителями я не поеду.
Я тоже не поеду.
И я не поеду с теми, кто ноет, вечно ноет. Вот есть люди, им все не подходит, им все не так всегда.
Я солидарна.
Я не хочу с такими людьми ехать. Кстати, чем выше, тем меньше людей, которые ноют. Их там нет. Там наоборот, там ноют, знаете почему?
Да, потому что они не доходят до этих вершин.
Вот, но... не доходят. Там есть другие нытики, которых не пустили. Например, не было погоды, и инструктор их развернул. И вот в этот момент они рыдают. И я тоже в этом году стала таким нытиком. В этом году у меня было другое преодоление. Преодолевать, когда тебе не надо ничего преодолевать. Вот этот момент. Ты готовился, ты физически готовился, ты полумарафон пробежал. Весь год ходил там на скалодром, куда-то с ребятами на ледопады. Всякое-всякое делал. Ты обливаешься. Тебе уже после ночевок на 5800, на 3500 ночевать. Это вообще такая ерунда. Ты морально готов к этому. Тебе не скучно просто сидеть в палатке, когда ты выжидаешь погоду. Пурговать это называется, оказывается. Когда снег сыплет, а ты сидишь и ждешь. Раньше я это делала, но не знала, как называется.
А второе слово было, которое любимое?
Выполаживание. Выполаживание. Как это прекрасно звучит. Представьте, только когда ты идешь наверх. Тяжело. Вот этот тягун длительный. Вот там будет легче. Выполаживание. полаживание. Ну, то есть более плоский участок будет. И тут я, конечно, делю. Я просто себе установки. Вот сейчас 50 шагов, потом отдохнуть. 50 шагов, потом отдохнуть.
А что расстроило, что не дошли? Ну, не дошли, не дошли. Сам же процесс классно. Или все-таки вот эта конечная цель, вот это достижение вершины, оно имеет определяющее значение?
Давайте спросим прямо. Вы достигатор, Анастасия?
Знаете, как оказалось, да.
Познакомилась с собой.
Как показывает жизнь, да. Я очень сильно расстроилась. Потому что даже попытки не было. Я не дошла до вершины, но я много сделала того, чего не делала раньше. В этом году я не сделала даже половины.
Ничего нового
ничего
не
нового.
Случилось.
И да,
что?
Да.
И что это значит?
Что за скучные будни? Это лодка, знаете, любви разбилась.
Разочарование.
Это разочарование, да. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться, да, или не надо там что-то себе придумывать. Я знала, какие эмоции я получу наверху, когда я зайду. Я на вершине, кстати, плачу. Как правило, я на вершине плачу. Не специально. Не в смысле у меня в программе такой пунктик. Просто
напряжение
так происходит. Сходит напряжение. Как? Это как в театре, когда ты так это красиво, ты не можешь в себя вместить, ты вот причастен.
А каждый раз требуется большая доза эмоций и вот этого всего.
А не знаю. Вот, кстати, я не плакала, знаете, когда на Манкусардык, когда мы поднялись, я не плакала.
Замёрзла.
Наверное, потому что там было нелегко, но нормально.
Вот. Надо, чтобы всё-таки были трудности.
Да, ты растешь тогда через это.
Угу.
Там сложности есть еще другого рода. Не мыться, например. Ходить не таким красивым, как ты обычно выглядишь. Вот это да.
Настя, я знаю, что вы активно ведете социальные сети. Скажите, а вы согласитесь пойти на какую-то вершину, пусть это будет новый опыт, новая высота, что угодно, при условии, что потом вы не сможете никому об этом рассказать?
Кстати, истинность желаний твоих вот таким образом можно проверять. Ты будешь ли это делать, если ты никому об этом не сможешь рассказать?
Ну вот.
Я буду.
Будете, да?
Угу. Ну я уж ладно, уж я подержу язык как-нибудь за зубами, сделаю над собой усилие.
А пробовали когда-нибудь?
Не рассказывать?
Ну, да.
А зачем? Это же еще одна твоя грань, и люди к тебе тянутся. Тем более я работаю с людьми, и их это очаровывает и привлекает в тебе. И многие хотят попробовать, это их вдохновляет. Когда знают историю с моей спиной, их тоже это вдохновляет. Поэтому почему молчать? Наоборот, я же говорю, когда у меня болела спина, я за любую информацию цеплялась, когда кто-то скажет, что вот у того раньше болело, а теперь не болит.
Надежда,
но этих
да?
людей мало, кто готов делиться. И поэтому я делюсь, я рассказываю. Почему нет-то? Я никого не заманиваю. Я рассказываю всегда, да, о том, что можно вылечиться с помощью движений. То есть не все, что навязывается нам извне по каким-либо причинам, возможно, исключительно финансовым, будет правдой.
Скажите, пожалуйста, вот все ваши походы, путешествия, восхождения, они все совершаются в группе, а пошли бы вы на соло-восхождение?
Ну, или даже не восхождение, хотя бы.
Ну, просто
тропе,
в соло-путешествие, да.
Слушайте, вот даже
самой собой знакомиться глубже.
Наверное, нет. Наверное, такого желания сейчас нет. Почему? Я же видела фильм «Дикая»,
«Дикая»,
например.
Да.
Да, у меня же не возникло желания. Ногти я снимала вот так же, как она. Ботинки с ногтями. Дело было неоднократно. Но у меня не возникло желания вот так идти одной куда-то. Нет, нет. Вот сейчас я задумалась, может быть, на машине бы поехать? Я бы поехала.
А почему,
так,
почему бы не пошли?
Ну, вообще, я люблю одна ездить. Я люблю в города куда-нибудь. Я одна езжу. Кстати, в Египте я однажды была. Просто лежала и читала книжки, наслаждалась
жизнью. Но в окружении людей.
Восстанавливалась. Были, да, да. Ну, в смысле, что мне не было страшно что с точки зрения там, безопасности, вот этих моментов.
А почему бы вы не пошли одни куда-то, вот, например, в гору? Это из соображений безопасности или еще из чего-то?
Ну, вот, кстати, да. Вот буквально несколько дней назад читала, что на Гашир-Брум-4 сложная гора. В прошлом году там ребята, это очень серьезные альпинисты, вот как раз вот есть они. Я не могу себя называть альпинистом. Есть они. Я так, любитель. Двое альпинистов очень серьезных, просто один сорвался, погиб. В этом году пошли тело поднимать, и еще несколько человек там пострадало. Ты даже ногу подвернешь. Много не надо.
Нет,
подвернешь,
я солидарна.
А живот заболит, простите. Ну, я не знаю, что угодно. У меня даже был вот случай, это автопутешествие было. Приезжали к нам друзья с Сахалина, мы им решили показать Алтай. А я была на Алтае уже неделю назад на восхождении. Потом приехала, провела здесь урок, новое для себя такое сделала. И, видимо, все равно это был стресс. Хотя я вроде и не замечала. А потом 16 часов на машине в таком вот положении скрюченном. Я приезжаю, я даже не знала раньше, где у меня находится поджелудочная железа. Оказалось, это она. У меня просто боль. На следующий день температура 39. Ребята привезли икру, корюшку, крабов, а я все не ем.
А мне ничего нельзя.
Меня так болит, что я не хочу. Я на еду смотрела, как это были бы камни какие-то или пластмассовые, да. То есть у меня не было желания никакого. Фиолетово. Вот это то самое. И я восстанавливалась голодом. Тоже вот опять же на интуиции. Просто 6 дней ничего не ела. А потом я узнала, что что это острый панкреатит, и от этого люди умирают. Простите, где-то это в горах случится, что ты делать будешь? Ну не, ну я спущусь, ладно, поголодаю, спущусь.
То есть это соображение безопасности.
Да, я даже не рассматривала такую возможность, и даже первый раз думаю об этом, чтобы пойти одной. Но в этом году у меня появилась мысль подняться в двойки. Вот эта мысль у меня появилась.
Двойки и соло это
разные вещи. Но это вот одной нет. Это, знаете, вот о чем-то ты не думаешь, потому что это для тебя невозможно сейчас. Ну либо неинтересно.
То есть безопасность это на первом месте, а вот это вот возможность побыть с собой. Вы говорите, что поднимаясь в горы, вы знакомитесь с гранями себя, с новыми какими-то, открываете что-то в себе. Когда в одиночестве где-то идешь, остаешься один на один с собой со своими мыслями. Вот это вам не любопытно исследовать, какая вы наедине с собой путешествие. Не обязательно в горах, не обязательно опасно.
А как долго это надо?
А сколько можно?
Опять минут 20?
Первый вопрос, да. А любопытно ли это вот или не смотрели еще в эту сторону? Или это вот прям тоже то, что нет совсем никак?
Да я, мне кажется, это практикую регулярно. Вот бегать, простите, по лесу ты один бегаешь. Час и полтора, и ты один. Мысли приходят классные. У меня как-то ассистент спрашивает, а ты когда так придумываешь такое гениальное? Я говорю, когда бегаю.
Значит, опыт есть, общение
опыт
с собой.
Есть, да, да, да.
А нет. Путешествие почему?
Да посидеть в палатке или на пруд посмотреть.
Хорошо,
одна,
неделя.
Я люблю так.
Месяц.
Ну это тот же Египет, просто без людей. И готовить самой, да и все. А так то же самое. Я люблю быть с собой, я люблю, правда. Я люблю и с людьми быть, и с собой одна.
Приятно побыть в компании с умным, образованным человеком.
Да, да, да.
У меня такой вопрос. Вот все те вершины, которые вы перечисляли, есть откровенно трудные и опасные. В этих путешествиях есть определенный риск. Почему вы на него идете? Вам ведь есть что терять. У вас есть семья, да, ребенок. И вообще, да, вы еще совершенно молодая женщина. У вас все впереди.
Риск, как мне один знакомый сказал, с дивана тоже можно упасть и что-нибудь себе сломать.
Безусловно, здесь он выше, согласитесь.
Здесь он выше. Но, кстати, а не в вашем ли подкасте я слышала, что чем сложнее горы, тем меньше вот этот процент травмоопасности. Потому что люди идут подготовленные уже.
Ну, не совсем такая корреляция. Вот насчет того же Хантенгри, насколько я знаю, с начала сезона там уже 2 трупа вынесли в этом году.
Я не смотрела эту информацию. Я знаю, что там люди гибнут, конечно. И более того, 2 года назад, когда я была на Хантенгри и видела настоящих альпинистов, я там наслушалась, да. Там есть еще, знаете, Хантенгри, начинаешь восхождение вот из базового лагеря на 4000, Южный Инельчек, и отсюда же ходят группы на Победу. А Победа – это очень сложная гора, технически сложная. За 2 года поднялось только 2 человека, и они спустились при нас, и они праздновали эту победу. Это правда, такой был праздник. Там весь лагерь счастлив был. Там вершина, непонятно, где вершина. Они, эта вершина по рации связывает. Вниз, быстро вниз, но только говорили не так. И эти ребята, это белорусы были, прежде чем идти на Победу, они продали все свое имущество, дома, отдали деньги родителям, чтобы ни с завещаниями, ни с наследством, ничем не возиться. Люди знали, на что идут. Конечно, я на такое нет. Ну, то есть совсем то, что мне страшно, я не понимаю, как себя вести там, я туда не полезу. Я, например, вот к вашему вопросу, я, например, не прыгаю с тарзанки.
Я тоже не прыгаю с тарзанки.
Да мне вообще
страшно. Я считаю, что это вредно для позвоночника.
Я прыгала один раз давно, когда вот тогда с девочками, студенткой будучи, еще ездила. Но это было 100 лет назад. Потом в какой-то момент у меня выключилось, я вообще не хочу. Я знаю, может, там клево, классные эмоции. Я боюсь. Я оставлю свою смелость, ресурс, лимит, она вдруг она не бесконечная, я ее оставлю для других дел.
Ну, то есть риск для вас – это что-то обоснованное.
Там, где ты знаешь, там, где ты готов, там, где ты понимаешь, как действовать. И опять же, я говорю, может быть, и хорошо, что я не поднялась в этом году, потому что каких-то вещей я не знаю. Я не знаю, как в лавину действовать. Я не проходила этих занятий. Вот я прошусь провести их когда-нибудь, даже в Омске. Если вдруг я одна в трещину провалюсь, я не умею себя спасать. Ну, то есть я понимаю, что многого я не знаю. Я не иду туда, чтобы умирать. И чтобы рисковать собой, ломать себе что-то. Ну, нет, нет. Я иду только на то, где я в ясном уме, где я чувствую в себе силы, где я понимаю, как действовать, где я с проводниками, которые знают эту гору, которые могут тебя оценить трезво. Можешь ты идти или нет?
А, кстати, вот ставите ли вы себе какую-то задачу перед тем, как идти? Ну, максимум, понятно, это подняться на вершину и спуститься, а минимум какой-то внутренний есть или все наобум?
Ну, чем больше я хожу, и тем больше у меня неудачных попыток, я тем больше понимаю, что это всегда сумма факторов восхождения успешная, и ты можешь не подняться. В этот раз я рыдала, когда мы не поднялись просто до опухших глаз, на самом деле. И я в этот раз думаю, ну, надо терпению какому-то учиться.
Принятию,
да.
Я по своему опыту могу сказать, что, конечно, это принятие и философское отношение к жизни, но, конечно же, во главе угла всегда вопросы безопасности.
Да, да, это так. И, кстати, еще про Хантенгри. Вспоминают разные истории. Там группа очень серьезного восходителя, который был на Победе, я не знаю, сколько раз, раз 5, наверное, он был на Победе, он вводил водил коммерческие группы туда, Павленко, и он погиб. Группа из 4 человека, он, его жена и 2 клиента, они погибают там. Делают выводы, судя по данным с трекера. Скорее всего, они пошли с плохой акклиматизацией, они пошли, не поднялись на достаточную высоту, как требовалось. Плюс похоже, что у них кому-то стало плохо, потому что они очень медленно набирали высоту на определенном участке, а потом они, давай медленно спускаться, а потом очень резкие, наоборот, на 1000 метров они потеряли там за полчаса. Скорее всего, их лавиной просто унесло. И вот это все слышишь, и становится, ну, страшно не по себе. Но самое тяжелое было не это. Мы когда улетали уже с Южного Инальчека, мы стоим, ждем вертолет, а он почему-то летит не к нам, а подлетает вот к пику Победы, не на вертолетную площадку, а туда, и начинает делать облет. Зигзагом облетает эту гору. И потом мы узнаем, что там сидит папа погибшей альпинистки в 2012 году. Ее зовут Даша Яшина. Ей 27 лет было. Она сильнейшая альпинистка. Она была просто вот на пике формы. Физически очень сильная, технически сильная. В двойке они шли. В той статье, которую я читала, мне писали, что на Победу ни в коем случае нельзя выходить, если был снегопад. Да, надо, чтобы снег либо выветрило, снег выдуло, либо чтобы он уплотнился, либо там снег сошел, лавины сошли. А они вышли на штурм. Ну, ты уже все, ты уже на гребне. Тебе надо по гребню, просто вот еще день идти по гребню. И они вышли. Хотя вроде они там рассчитывали все, опытные люди. Но тем не менее, она вот просто улетела вниз. Карнизом.
Почему,
да,
вас это не останавливает, не заставляет отвернуться от гор? Ну, вы же уже совершили, уже поднялись, уже там проверили. И вот такие случаи возможны. Почему это не является определяющим фактором остановиться?
Ну, это какой-то странный вопрос. Ну, почему художник картину нарисовал одну? Ну, вот он заслужен внимания, привлек. Зачем ему дальше?
Нет, это художник. Другая история.
Да, подождите, но это же самое.
У него небезопасно.
Да, он дальше пробует.
А это очень серьезный фактор, который может остановить человека.
Да, не после какой картины никто не погибает, давайте скажем. Тут аналогия немножко не соответствующая.
Ну, да, возможно, я дала лишнего. Мне в тот момент было эмоционально тяжело. Правда, припечатало. Мужчина, вот этот отец, он делает съемку этого склона. Мы прилетаем на базу в Каркару, идем обедать, а он садится за компьютер и все это отсматривает. Ну, надеется, что тело вытаяло. Он хочет забрать тело. И эта ситуация просто близко к этой истории получилось пройти. Было очень тяжело. Не знаю, почему. Ну, ты веришь, что все будет хорошо. Я на Победу не пойду. Нет, не смотрите на меня. Потому что очень тяжело.
То есть есть какая-то грань, которую вы точно не приступите?
Нет, есть. Однозначно. Не-не-не. Просто та грань, она далека. И дай бог, чтобы она была так же далека.
Если бы не горы, то что? Как в пандемии были все эти ограничения, да, область закрыта. Чем бы себя развлекали?
А, кстати, Александра, когда была пандемия, я съездила на Алтай. Есть Кошагачский район на юге. Мы на базе были единственные. Мы побывали на вот этом Марсе. Мы были там одни.
Возможность... А если вот завтра нет возможности ходить в горы? Ну вот что-то случилось.
Все,
значит, горы закрыли.
Буду вон бегать и на лыжах ходить по лесу. Ну, значит, так буду ходить. Ну, не только же, ну что горы. На какие-нибудь сплавы буду ходить. Там тоже есть преодоление. И там тоже весело. И там тоже есть что вспомнить потом. Много всего интересного.
Ладно, космический туризм выше гор. Это направление изучаете? Больше
нет,
пика?
Нет. Ну, это пока фантазии какие-то, мне кажется. Есть люди, я знаю, кстати, одну девушку, я у нее проходила обучение, и я знаю, что она загадала себе полететь в космос и готовиться к этому. Ну, на каком-то истребителе уже полетала. Разными маленькими шажками она идет. Не, я пока такое. Вот не вдохновляет. Угу. Пока нет. Ну, какие-то вещи я хочу, я много что хочу увидеть еще. Не обязательно вот в горы, даже вот Южный полюс.
А есть там это вот штырь, вокруг которого вращается Земля, или нет штыря? Вот это увидеть, да, как у меня. Ось. Студенты думали, да, там штырь торчит из Земли.
А путешествие мечты как может выглядеть?
Путешествие мечты?
Да, думали об этом.
Любое, идеально, все возможно. Все ресурсы есть, и время, и финансы любые, все.
Нет, не скажу вам, вдруг не сбудется.
Но есть.
Но это еще такое, это не супер-супер. Как-то вот я поняла сейчас, сегодня с вами разговариваю, что я туда далеко не загадываю. Ну, то есть, вот как ты идешь на вершину, ты же ее не видишь иногда. Поднялся немножко, тебе следующий какой-нибудь хребет открылся, кусок, склон. Еще поднялся, еще увидел. Я туда далеко-далеко, при вообще бесконечных возможностях, наверное, не заглядываю. Мне хотелось бы на Южный полюс, хотелось бы. Мне хотелось бы и на какой-нибудь, кстати, вот про преодоление трудностей, мне бы хотелось на очень дорогой яхте, лакшери, максимально вообще прокатиться куда-нибудь на полюса, на северный, на южный. Мне бы хотелось.
Ну, я открою страшную тайну, на яхте до Южного полюса не дойти.
Ну, на чем-нибудь, на ледоходе, значит.
На ледоколе.
На лыжах.
На ледоколе, да. На лыжах. Да.
Бегом. Дорогая яхта – это ледокол.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий. В гостях у нас сегодня.
У нас сегодня в гостях была замечательная девушка Анастасия Селифонова, тренер по развитию памяти и концентрации внимания и по совместительству альпинистка. Анастасия, я очень благодарна вам за то, что вы пришли, за ваши рассказы, за ваши эмоции и за вашу искренность. Спасибо большое.
Спасибо большое. Я сейчас вспомнила такую фразу прекрасную. Жизнь — это не те дни, что прошли, это те дни, что запомнились. И вот, наверное, за этим я хожу, чтобы как будто бы сделать свою жизнь более длинной с помощью этих воспоминаний. Спасибо вам за приглашение.
Я обожаю вот эти открытия, которые происходят у наших гостей, у нас тоже. Я совершаю маленькое путешествие, когда слушаю подкаст.
А, типа, это типа мне идти не надо,
зачтется,
я с вами...
Да,
да, это почти как телевизор, только круче.
Зачтется гора.
Здесь это 5D.
Надо альпинистский значок. Значок «Альпинист России» уже пора.
Не-не-не, надо его заработать.
У меня есть «Турист России», между прочим, за лыжи.
А, это не то же самое.